Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист. Влад, добрый день.
Добрый день. Начинаем нашу револьверную стрельбу. Как-то патроны в барабаны.
По целям.
Да, и, что называется, понеслась.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Еще что у нас есть? Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там уже все заряжено тоже. Можете зайти в наш канал «Говорит Москва», там нас увидеть, услышать и написать нам в чат. Что интересно, новость... свежая, вчерашняя. Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армии сербов Боснии и Герцеговины Ратку Младичу за военные преступления. При этом трибунал не признал Младича виновным в геноциде, на чем настаивало обвинение. Палата полностью отклонила апелляцию, тем самым подтвердила решение суда о том, что Младич невиновен в геноциде по обвинению относительно преступлений против боснийских мусульман и боснийских хорватов. В некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении. В 96 году Младича обвинили с другими руководителями Республики Сербской в совершении военных преступлений и геноциде. В ноябре 17 года был приговорен. В мае 2011 он был арестован, значит, в Сербии, что важно, экстрадирован в Гаагу, и в 17 году его приговорили. Но говорят, что у него несколько серьезных заболеваний, он перенес инфаркт, несколько инсультов, и там подозрение на рак. Что-то такое было, вот вчера как раз об этом писали. В данном случае история вот прекратилась, закрыта она или что? Что с ней?
Ну, понимаешь, история закрыта в том смысле, что человек закрыт. Понимаешь? Очевидно, что история начала 90-х, вот той первой войны в Югославии, которая в гражданской, мы говорим о ней.
91-го года, да?
Которая... Нет, какой? Это которая, да, 91-й, 91-й, 94-й, вот да. Этот период. Это вообще история, которая абсолютно темная, которой никто никогда не хотел заниматься. Угу. История распада Югославии, точнее, ее разрыва на куски, это одна из самых позорных страниц современной истории. Почему? Потому что, во-первых, это было первое официальное нарушение, но то, что называется Ялтинских соглашений всех. Угу. Потому что одно главное условие Ялтинских соглашений – незыблемость европейских границ. В этом случае ее нарушили.
Так.
И нарушили, так сказать, достаточно демонстративно. Причем самый первый, кто признал на тот момент оторвавшиеся самостийные республики, был, как ни странно, Ватикан. Поэтому роль Ватикана здесь еще тоже требует своего расследования. А вторым, как ни странно, Германия. Германия, которой бы надо было вдруг так тихо помолчать, в общем, как бы не лезть. Германия тоже признала как бы разрыв Югославии. А дальше, поскольку этот разрыв произошел, такие разрывы идут всегда дико кроваво, потому что никакого под этим как бы мирного и дипломатического процесса не существовало. Так. Мы видели два разрыва. Первый разрыв вот это югославский, второй медленный развод между Чехией и Словакией.
Так.
Вот Чехия и Словакия, как бы все понятно. Ни один человек не погиб. Какие-то обидки есть, там где-то что-то за огород, какие-то драки были, но, в общем, они разошлись мирно. Угу. Когда абсолютно незаконные вот такие мятежи признаются законными правами народов на самоопределение, всегда начинается война. Эта война началась. В этом случае сербы не были там ни лучшими, ни худшими. Они просто оказались в тех обстоятельствах, которые были. Но Европе было очень выгодно сделать сербов крайними. Потому что процессы на тот момент шли по всей Европе, эти процессы шли в пользу Европы, потому что выламывались тогда из советского блока страны, советские республики, соответственно, постсоветские республики выламывались, там тоже начинались активные процессы, как, например, там в Приднестровье, в Абхазии, антирусские, и в этом случае вот такие разделы, они тут же стали проявлением воли народов. Напомню, вот тогда это было проявление воли народов, а в 2014 году Донбасс — это уже вот мятеж. Но
кульминация, да, кульминация по как раз истории с Югославией — это 99-й год, 10 июня, то есть завтра годовщина,
да,
как раз,
да,
будет.
Точно.
Ну, получается, официальное окончание военных действий и окончательный распад.
Я фактически был на нем. Да. Я был в Югославии, Я был на территории российского посольства.
А я читала книгу,
там, да. Да, где, собственно говоря, в этот момент генерал Ивашов, который возглавлял делегацию от России, который, в общем, фактически выкрутил американцам руки, и мы готовились подписать совершенно другие соглашения, был нынешним, так сказать, упокойничком Черномырдиным, буквально в прямом смысле слова удален. Вот, Черномырдин был спецпредставителем, удален с совещания, и когда он через час вернулся, Черномырдин за его спиной подписал все вообще американские требования, и все, что они хотели, было подписано. И Ивашову просто сказали, чтобы он не вмешивался, это не его дело. И вот это предательство, оно было вот буквально у меня на глазах. Я помню, что мы стояли с Ивашовым на улице, он курил. Естественно, видно, что он был абсолютно в таком вот возбужденном нервном состоянии, и слово предательство не произносилось, но всем было понятно. Но вот зато теперь у нас вот чуть ли не города и библиотеки называют именем этого товарища. Вообще, история этой войны – это история бесконечного предательства. Предательство нашего национального, позор, который мы несем все вместе. Потому что если бы ситуация повторялась сегодня, то очевидно, что никакой войны бы не было. Вот просто войны бы не было. То есть никто бы не позволил НАТО вмешаться в дела Югославии. Мы это видим...
Но это была бы война другого формата. Мы же понимаем, какая? В Донбассе есть война?
Ну,
есть,
понимаешь, война. Стоп. Война есть, но в этом случае на Донбассе у нас как бы официально нет возможности туда вмешиваться, потому что вторая сторона не является де юре стороной. Ее не признают. Поэтому мы поддержим только наших сограждан и оказываем гуманитарную помощь. Была бы ситуация, как в Сирии. Вот Сирия — это фактически сегодняшняя калька, недавняя калька с Югославии. То есть в Сирии точно так же началась...
Тогда Косово — это что?
Гражданская война. Ну, в этом случае это какой-нибудь Идлиб. Понимаешь, Косово было бы Идлибом. И Югославия бы ввела войска, и никто бы даже не дернулся. Потому что Россия бы была там, Россия бы потребовала не вмешательства.
Вот, Влад, я не рискую, правда, анализировать историю с точки зрения сослагательного наклонения, не, ну, потому понятно, что мы не знаем, что творится в кабинетах.
Как меняется бабушка с дедушкой местами, мы знаем.
Да, как, что происходит в кабинетах, каковы риски, что называется, тоже модное выражение, поэтому не знаю. Здесь в данном случае важно поговорить по поводу Гаги и по поводу того, значит, ну, скажем так, почему в случае с Югославской войной и вот аресты, и вот эти публичные суды, так долго тянущиеся, мне кажется, это что-то уникальное для истории. Разве нет? Вот было что-то подобное еще с кем-то?
Нет, больше такого не было, чтобы это тянулось так долго, так мучительно, и самое главное, настолько несправедливо. Понимаешь, я в этом случае сам всегда немножко смеюсь над конспирологами, понимаешь? Конспироложество — это наше, конечно, все, но как такой угрюмый журналист за 50, мне оно видится несколько иным. И тем не менее, здесь мы не сможем обойтись не то, что без конспирологии, но мы здесь не сможем обойтись без неких глобальных трендов.
Так.
Глобальный тренд заключался в том, что на тот момент Югославия была последним, с одной стороны, государством, которое пыталось быть абсолютно независимым. Нужно же помнить интересную вещь. Югославия возникла в мировой политике как лидер движения неприсоединения.
Так.
И на тот момент это просто поддерживалось и аплодировалось Западом, Америкой. Почему? Потому что социалистическая Югославия как бы вышла из-под влияния Москвы, вышла достаточно давно, еще при Тита, а потом она вдруг провозгласила вот это движение неприсоединения. Вроде как не за тех и не за этих. Но тем самым был обозначен путь не с Советским Союзом. Не с Советским Союзом. Соответственно, в Югославию пошли кредиты, в Югославию пошли технологии, Югославам открыли границы. Один из главных трендов порнухи там 70-х, это югославский сантехник, зашедший в гости, понимаешь, это так вот с юмором уже. Ну вот. Тем не менее, повторюсь, и к середине 80-х Югославия стала очень мощным европейским государством. А потом был 91...
Цели каковы, да, цели понятны. Да.
91-й год, Советский Союз исчезает. И исчезает необходимость такой Югославии. То есть она никому уже не нужна, как
независимая. Нет, Югославия нужна была Советскому Союзу в данном случае, или все-таки Югославия была, скажем так, сильным европейским именно государством, а мы понимаем, что был парад суверенитетов, как это назвали, и, соответственно, Советский Союз разваливался, и была заинтересованность в развале Югославии как сильного государства.
Я только сказал, что необходимость в Югославии, в той лидера движения неприсоединения, такой альтернативам пути Европы, когда уже было понятно, что будет собираться так сказать, как в конструкторе новой единой Европы, необходимость отпала. И, соответственно, нужно было как-то деструктурировать.
Владимир говорит, то есть вы поддерживаете резню в Сребренице, где за пару дней сербы вырезали 8 тысяч косовских албанцев?
Я могу сказать, ответить, Владимир, что для начала вы хотя бы разберитесь, что там было, а чего не было. Потому что я был в тех местах, где резали сербов. Я сказал, что там не было белых лебедей. Это была жестокая гражданская война. Только когда резали сербов и выгоняли, это вообще ничем не считалось. Я был, извините, я отвоевал добровольцем в сербской краине, когда на границе сербской краины, когда известная операция, по-моему, «Гроза» Хорватии, за буквально неделю 150 тысяч сербов оттуда выгнали, а сколько погибло сербов и было уничтожено, никто не может посчитать. Я сам лично был, ходили, выводили колонны этих беженцев. Я помню, мы пришли, стоит колонна, работают трактора, и там, по-моему, около 80 человек лежит убитых. От детей, младенцев до собак. Понимаешь, то есть убиты были все. Просто это такая балканская жестокость. Надо понимать, что 5 столетий под турецким игом ни для одного из народов там не прошли даром. Поэтому там понятие гуманизма, оно вообще отсутствует вот в том виде, в котором мы даже его исповедуем в России.
Сейчас начались учения «Славянское братство». К нам переходим уже не про историю. Сербия участвует, Россия, это российско-сербские, плюс Белоруссия. Там тоже принимает участие. В данном случае Сербия для России, что это за государство?
Ну, понимаешь, безусловно, сегодня это наш союзник, исторический союзник, прежде всего исторический союзник. В геополитическом отношении сегодняшняя Сербия, к сожалению, как сказать, абсолютно изолирована от нас и недоступна. Потому что раньше, когда у Сербии была еще Черногория, был выход в Которскую бухту, это был вообще наш стратегический бы союзник, потому что тогда бы у нас не было проблем, где ставить там военно-морскую базу, как поддерживать Сербию.
Да.
То есть этого всего не было. Сегодня мы можем Сербию только сохранять своим авторитетом, своей поддержкой, своим вооружением, которое мы можем поставлять, и своей общей с ними геополитикой.
Но Сербия стремится в Европейский Союз, этого нельзя исключать.
Сербия стремится, но надо понимать, что сербы... Во-первых, сербы ничего не забыли. Надо знать немножко психологию сербов. То есть никто
я учила сербский язык, у меня был учитель серб, да, из Белграда как раз, поэтому, да.
Тем не менее, я думаю, что Сербия в этом случае не будет, раз, по крайней мере, пока я не вижу в сербском обществе силы, которая бы разменяла Евросоюз на взаимоотношения с Россией. Вот этого я пока не вижу.
Они разве могут, скажем так, их положение гарантирует возможность многовекторности? По-моему, нет.
Ну, понимаешь,
почему все эти переговоры с Приштиной?
Европа вынуждена гарантировать Сербии многовекторность, потому что если посреди Европы окружённое государство, которое по каким-то причинам не желает или оно им не подходит, они все равно обязаны обеспечить воздушные коридоры, они обязаны обеспечивать им как бы режим торговли, выстроить целую систему коммуникации и отношений. Иначе это будет концлагерь. Поэтому у сербов в какой-то степени, ну, я не скажу, что у них есть свои преимущества, но преференции точно есть, потому что с ними вынуждены считаться, они находятся чужеродным вкраплением в нынешней Европе, понимаешь? И Европе этот вопрос надо решать. Поэтому, кстати, заметьте, Европа не пытается с Белградом говорить языком ультиматумов. Хотя, казалось бы,
нет, там деваться? Ультиматум есть по поводу вот этих соглашений, которые Белград должен повести переговоры Белград с Приштиной.
Это уже из другой истории. Я говорю о России, с точки зрения России и наших коммуникаций с сербами, военных учений и всего остального.
Но военные учения здесь скорее, скажем так, для чего они нужны? У нас когда-то были военные учения с НАТО, показательные всякие, были.
Ну, с американцами участвовали в программе, мы тоже поучаствовали,
мы там,
программа, да.
Да, мы там были, а мы понимаем, как бы, ну, какие отношения сейчас. Нам в данном случае зачем военные учения из Сербии? Это демонстрация?
Нет, конечно, прежде всего и в главное, это политическая демонстрация, безусловно. Потому что понятно, что в военном отношении мы с ними сопрягаемся только с точки зрения вооружения. Мы можем их развивать как военную систему, мы можем помогать им в организации, скажем, обучения современным системам вооружения, мы можем поддерживать их геополитически, в какой-то степени мы можем гарантировать их независимость, потому что в каких-то крайних условиях Россия может выдвинуть ультиматум, ну, точно так же, как мы выдвинули ультиматум по Донбассу, понимаешь, и, в общем, он был принят, потому что деваться было некуда. Конечно, здесь немножко ситуация отличается, но я просто говорю о каких-то крайних вещах. Но прежде всего, конечно, это политическая демонстрация союзнических и дружеских отношений.
Вот я обратила внимание еще на колонку в Федора Лукьянова в журнале «Россия в глобальной политике», где он пишет, что период цветных революций закончился с началом упадка западного доминирования. Моральный авторитет атлантических структур перестал быть неоспоримым в связи с внутренними проблемами Запада. Во-вторых, как только появилось жесткое сопротивление в данном случае России, в украинском случае, Китай в случае Гонконга, внутреннее противостояние в Сирии, желание ввязываться в борьбу до победного конца резко убыло.
Ну, Федор абсолютно прав. Понимаешь, как только нас не было, когда нас не было, наше наследство делили. Знаешь, как бы для хозяина нет, да, делили, уводим корову.
Да.
Вот у нас уже, у нас к тому моменту, по-моему, увели вообще весь скотный двор, а дальше взялись за окна. В этот момент появился Владимир Владимирович, и Россия вдруг спохватилась, что, ребята, вообще-то у нас как-то есть свой интерес. Причем сначала уговаривали, как ты помнишь, у нас была большая дружба с Западом, там друг там бил, там друг, уже не помню, я уже всех этих президентов-то не упомню.
Ну, понятно.
И мы с ним пытались как-то общаться, но оказалось, что, как бы, знаешь, при этом раму нашу не пускали из рук, то есть все время пытались у нас ее выдернуть. А когда мы уже начали стучать по пальцам, когда мы начали вести себя уже как бы, как люди слегка рассердившиеся, ну, или, знаешь, наверное, давай уйдем от бытовых аналогий, они слишком примитивны. Когда мы наконец-то очнулись и начали жестко отстаивать свои геополитические интересы...
Это еще в 2008 году был, да,
может. Да, мы подняли то, что называется ставки. Вот интересная деталь. Здесь мы давай вернемся к одному событию, важно сейчас рассмотреть, потому что оно, на самом деле, на мой взгляд, недооценено, и многие еще не понимают, что произошло. Вот кризис, связанный с военный кризис на Украине, который закончился месяц назад, на самом деле имеет...
Закончился, я думал, что просто тормознулся.
Нет, тот кризис, который был, он закончился, потому что мы реально стояли на грани там большой вспышки боевых действий на Донбассе. Он закончился. Но заметьте, и его эхо, на самом деле, будет еще очень долгим. Сам конфликт будет тянуться и так далее. Но этот кризис сделал три вещи. Например, этот кризис обесценил политическую карту Украины. Ну, в политическом смысле, на игра в карты, вот козырь Украина обесценен. Почему? Потому что до этого нас регулярно этим козырем били. То есть, как только где-то что-то начинается, нас надо спровоцировать, Украина немножечко ведет атаку, мы немножечко отвечаем, помогаем. Тут же включается, так сказать, вся дипломатическая рать. Так. Россия такая-сякая, усилим санкции. И нас опять, значит, загоняют пинками, так сказать, за черту, при этом навешав еще очередные там флажки и ограничения. Ну, вот. А сейчас произошла другая вещь. Как только начали опять повторять вот этот вот розыгрыш этого козыря, Россия сказала, ну хорошо, давайте, значит, мы тогда идем до конца. Поскольку мы знаем, что будет дальше, что будут вы нас опять под санкции, вы нам то, вы нам все, значит, мы от вашей Украины тогда, как только она дергается, не оставляем ничего. И все затихли, заметь. После этого была тишина, потом даже начали учения организовывать. Только они на эти учения за месяц смогли кое-как собрать, стянуть 40 тысяч, а мы за две недели, как они сами говорят, 150 тысяч вывели. То есть всем все стало ясно. Оказалось, что Украина как карта политически, как козырь, она уже против России не играет.
Понятно, но с другой стороны, вот эта серая зона, сколько она может сохраняться? Ведь, по сути, мы с Сербии начали, например, сербы в Косово, ну, кто-то рассматривает этих людей как предмет для шантажа, политического торга, вот, там, расследование «Желтого дома», ладно, это вообще уже отдельная история, в которой Хашим Тачи был замешан. Но есть теперь Донбасс. Косово уже не такая серая зона в Европе, а вот Донбасс – серая зона. Если мы избежали большой войны глобальной в Европе, означает ли это, что вот эта серая зона, она как бы навсегда серая? Или времени пришло для разрешения? Слово
«навсегда» в политике вообще не существует. Знаешь, мы с тобой отлично знаем, что любые, знаешь...
Первый, а политики так не считают.
Да, первый договор о вечном мире был заключен, если не ошибаюсь, там 3500 лет назад между Ассирией там, и хетами, насколько я помню. Знаешь, с тех пор, как ты помнишь, этих договоров было заключено.
Ну да, да, конечно.
Поэтому ничего вечного нет. Я думаю, что серая зона Донбасса тоже не вечна. Понимаешь, она вечна всегда по отношению к тому поколению, которое переносит эти тяготы и лишения. Это кажется вечным. Но, знаешь, есть много примеров. С одной стороны, можно вспомнить, опять же, Абхазию и Южную Осетию. Казалось бы, тоже вечно. Знаешь, сейчас вообще...
Не вечно, 30 лет. Вот, казалось бы, 30 лет – это срок. Вот как раз с учетом того, что Абхазия и Южная Осетия с нее началось, потом был перерыв, значит, ну, революция в Киргизии, понятно, Нагорный Карабах, потом обострение в Донбассе, А у нас какие еще серые зоны? Приднестровье у нас есть серая зона?
Приднестровье не серая зона, там фактически Приднестровье как бы официально числится сейчас в составе Молдовы. У них даже общая экономика, потому что все-таки вот эта вот изоляция Приднестровья от нас, она так или иначе, ну, сказывается. Но статус Приднестровья сохранен, потому что там продолжается наша миротворческая операция. Одна из самых успешных в истории современного, так сказать, человечества, потому что, начиная с 92 года, никто не стреляет. То есть полностью восстановлено функционирование двух территорий.
Ну да.
Второй момент, просто ты спросил, вечно или не вечно, сколько это будет продолжаться. Да. Есть еще пример Республики Кипр Северная, понимаешь? Вообще уже сколько там? Лет, наверное, 60, если не с чем-то. Угу. Но, тем не менее, в общем, все это выстроилось, все это как-то интегрировалось. Конечно, там никто не признает Республику Северный Кипр, но она вполне себе благополучно существует.
Там нет... Там, если там... Постреливают ли?
Вот нет, в чем уже,
такой,
нет,
такой
уже,
интенсивности,
нет,
как в Донбассе.
А я не сомневаюсь, этом... понимаешь, я не сомневаюсь в том, что спустя... Понимаешь, Донбасс, вот мой военный опыт, меня как военного эксперта, он меня, ну, как бы сказать, я считаю, как военный эксперт, что впереди так или иначе очень жесткое обострение вокруг Донбасса, которое после этого начнет очень быстро ситуацию разряжать. Почему? Потому что это закончится либо тем, что Украина потерпит очень мощное поражение, и нужно будет уже как-то выстраивать совершенно иную геополитику. Прежде всего, нам, а всем остальным подстраиваться. Угу. Второе, если у нас произойдет какой-то кризис, и мы окажемся в ситуации 91-го года, то Украина проведет зачистку Донбасса. То есть одно из двух это произойдет. Казалось бы, типа, вот, знаешь, эксперт угадал, знаешь, одно из двух. На самом деле все это будет достаточно быстро. Я думаю, что в течение следующих там 3-4 лет максимум мы развитие этой ситуации увидим. Поэтому, конечно, и Донбасс в этом случае закончится.
А чтобы тему с военными учениями тоже закончить, как раз военные учения стали, как говорят, да, способом охладить пыл тех, кто хотел разогнать войну в Донбассе. Военные учения Сербии. Обращает ли на это внимание НАТО?
Знаешь, обращает. Но обращает, как знаешь, как это правильно сказать. НАТО не рассматривает военную угрозу со стороны Сербии. НАТО...
А со стороны России рассматривает?
Со стороны России, безусловно, рассматривает. Но оно понимает, что России как бы до Сербии дотянуться сложно. Но, знаешь, помнишь, было такое в 90-е годы прекрасное радио, называлось «Трансильвания беспокоит».
Угу.
Вот «Трансильвания беспокоит». То есть беспокоит в том смысле, что вот это вот сотрудничество Сербии с Россией где-то там между лопаток НАТО, оно беспокоит. Почему? Потому что там, естественно, работает... русская разведка. Там, естественно, возможно, так сказать, посадки российских самолетов, там, возможно, переброски российских войск. То есть там целая такая вот...
конгломерат.
Как, да, целое такое как бы воспаление, такой дерматит на теле Европы, который вот как-то и лечить нечем, и терпеть не хочется. Поэтому, да, беспокоит.
Но сербы из Сербии уезжают? Или нет?
Нет, сербы из Сербии никуда не уезжают, кроме того, что они как бы как уже традиционно разъехались по всему миру, и они, так сказать, дальше так или иначе существуют. Но Сербия для сербов, она как была, так и остается родиной, понимаешь, там и далеко, и это как бы главная вещь.
Объемы, которые мы поставляем в виде военной техники, оружия Сербии, с чем сопоставимы?
Я думаю, что это достаточно компактно, и почему? Потому что сегодня армия Сербии после ее, так сказать, большой демилитаризации в 2000-е годы сокращение, она, конечно, очень компактна. Но сербы сейчас очень активно пытаются строить новую конфигурацию своих вооруженных сил, и в рамках этого они стараются закупать те виды оружия, которые, ну, по их мнению, по крайней мере, будут обеспечивать им их национальные интересы в той ситуации, которая есть. Потому что понятно, что Сербия не способна и не будет воевать с НАТО, у нее для этого нет. Но, допустим, какие-то конфликтные ситуации с соседями, да.
Да нет, зачем воевать с НАТО, если НАТО разбомбило Белград, устроило вот эти бомбардировки 99-го года и, в общем-то, достигло тех целей, которые оно и стремилось достичь.
Благодаря нам, благодаря России мы помогли, мы это сделали, мы это гарантировали. Повторюсь, позор этой войны целиком лежит на России.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист, программа «Револьвер». Включайте наш стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Сейчас информационный выпуск, потом еще про юнармию поговорим. Есть еще тема.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Владислав Шурыгин, военный эксперт, военный журналист с нами. Прямой эфир, стрим в Ютубе тоже есть, канал «Говорит Москва». Прямой эфир 495-737-3948, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». А я предлагаю обсудить эту историю с внеплановой проверкой военкоматов, который провел Сергей Шойгу. И у него там возникли вопросы. А у меня, в свою очередь, возникли вопросы, почему у министра обороны, значит, имеются вопросы к начальнику военкомата, главному, почему там компьютеров, например, не было. Он говорит, холодильники есть, микроволновка есть, а, значит, компьютера нету. А почему не к заму по тылу, например?
Ну, я так понимаю, что вопрос-то просто, знаешь, мне кажется, некая ситуация выхвачена из контекста. Потому что вообще источником этой информации является сама пресс-служба Минобороны.
Да, да, да.
И, на мой взгляд, не очень, как бы не очень грамотная работа тех, кто...
Пиарщиков?
Да, кто это делал. Почему? По одной простой причине, что вопрос, конечно, не к военкому. Потому что военком сам не может у себя установить компьютер. Просто не имеет права. Чисто по приказу, который... определяет работу тех или иных устройств. При этом, конечно, когда там говорят, что у него не может быть интернета, что это вот ограничено, это тоже неправда. На самом деле, есть список частей, которые, ну, как бы, на территории которых запрещено пользование интернета вообще. Опять же, военнослужащие, которые там, что, какие устройства могут, так. Какие не могут. Даже на территории военкомата есть определенные, ну, как бы это сказать, процедуру и действия, которые тоже относятся к этому, но сама территория военкомата, его как бы информационное пространство, оно никак не закрыто. Более того, у нас, извини, всегда была реклама военкоматов. Сейчас реклама военкомата идет в интернет. Но проблема, ты абсолютно правильно сказал, проблема заключается в том, что военкоматы чрезвычайно отстали от современного делопроизводства.
Я увидела, да, чей-то пост на эту тему как раз вчера, по-моему, что в чем проблема? Еще какую проблему вскрыли как раз вот этим вот информационным освещением проверки со стороны Шойгу? Военкомат — это витрина армии, вот так говорят, или вход в армию, скажем так. И поэтому, когда люди туда приходят, они не должны попадать в какое-то заскорузлое, старое, обшарпанное и пропитанное нафталином место.
Первое. Конечно, военкомат — это... чрезвычайно сложное пространство. Ну, почему? Потому что оно находится на стыке между гражданским миром и армией. Да. Второе, их очень много, потому что они по всей стране. И в-третье, они относятся вполне конкретной организации. Это ГАМУ, Главное Организационно-Мобилизационное Управление. Угу. И по большому счету деньги на, как бы на информационную революцию должно давать ГАМУ. Соответственно, в этом случае должно давать Министерство обороны. И это, я тебе скажу, не 1 миллиард рублей.
Естественно.
Потому что это все нужно организовать, проверить, сертифицировать, единые закупки, все это установить и все это обслуживать. А, насколько я понимаю, ГАМУ без этого хватало проблем, куда тратить деньги. Сейчас Шойгу, который посетил военкомат, со всего размаха уперся в то, что, в общем, мягко скажем, военкоматы подотстали, то есть где-то там вот в обозах.
Не обращали внимания просто, или что, когда была реформа армии?
На самом деле, сама система, она работает. Что такое военкомат? Военкомат — задача учет, контроль и призыв. Это можно делать и в качестве бумажек, как это делалось, и делалось много десятилетий, почти там полтора столетия, если быть точным, ну, вот, сколько существует понятие призыва и мобилизационного контингента. Но, конечно, это не сегодняшний день. Конечно, сейчас уже идут речи, и многие говорят о том, что нужно проводить цифровую революцию, в том числе и в военном учете. Сделать, например, военный билет не в виде там, книжечки, которую выдают там, молодому человеку 18 лет после прохождения медкомиссии, а просто делать ее в электронном виде. То есть, что если...
это все равно это детали.
Понятно. А дальше, естественно, если ты будешь ставить компьютер, то тебе нужно смотреть, в каком состоянии что пребывает.
Да.
При этом надо понимать, что и здесь, в общем, делалось очень много. Например, сегодня там выпускники, то есть выпускники, призывники, которые приходят, это ведь, допустим, там еще там, 7-8 лет назад, понимаешь, это вот фильм ДМБ, это вот, вот просто живая классика.
Да,
кстати, сейчас этого нет вообще. То есть, понимаешь, человек приходит, его одевает теперь не в войсках, а его одевает теперь в военкомате. он получает как бы все необходимое там на несколько дней, начиная там от такого красивого Нессера со всякими там мыльно-рыльными, как говорят в армии, принадлежностями, его кормят, его отвозят к месту службы, то есть все это организовано. Но понятное дело, что нужно в этом случае все это приводить к реалиям 21 века. Вряд ли там, конечно, появятся массажные кресла, понимаешь, но вот, повторюсь, электронный документооборот, опять же, именно военкоматы должны заниматься рекламой, понимаешь? Реклама призыва в армию, этим должны заниматься военкоматы. И, соответственно, в этом случае, да, информационное пространство у них должно быть, информационная поддержка у них должна быть, и, соответственно, внешне он в этом случае должен выглядеть не сараем, там караван-сараем для забредшего случайно туда на 2-3 дня молодого человека.
Но он и не должен выглядеть как хипстерское кафе, чтобы не было разочарования, ну, когда человек приехал в часть.
Совершенно точно. Ну, многие сейчас в часть приезжают и думают, куда они попали, потому что там ни портянок, ничего, и комната на 9 человек, и там система... Я не открою секрет, но люди в армии сейчас питаются, призывники, многие лучше, чем они питались дома. Потому что дома не у всех есть там что поужинать, потому что страна не богато живет. А тут тебе в обед выбирай 3 первых, 4 вторых и все, что тебе нравится.
Но я правильно понимаю, что логика какая? Не хватает пиара, не хватает рекламы. То есть, скажем так, люди же продолжают бегать от призыва?
Нет, практически нет.
Мало.
У нас в десятки раз все это сократилось. Ты знаешь, есть, по-моему, только... Бегают только те, которые, знаешь, как это... Тот анекдот про партизана Иванова, который не знает, что война кончилась. Mm-hmm. То есть, понимаешь, вот какие-то такие еще бегают. А всерьез сейчас уклоняться от службы нет смысла, потому что год службы, да еще в этих условиях, и плюс сегодняшний, опять же, благодаря цифровизации, жизнь дальше тебе фактически перекрыта. То есть, если у тебя нет военного билета, там, в 90-м году, ты мог идти работать и учиться куда хочешь. Тебя могли и не спрашивать.
Хрестоматийное представление об армии через как раз вот опасения дедовщины. Мы понимаем, что люди-то в тревоге находятся. У людей там низкое доверие к государству. Это понятно. И, соответственно, история Шамсутдинов... Потом, кто у нас еще был, значит, я помню, что на одном из спектаклей, интересно, Гришковец посвятил несколько минут описанию тому, в какой он части служил, тоже где-то, значит, чуть ли не в Забайкале, очень далеко, и, в общем, ужас, ужас, ужас. Вот, скажем так, насколько быстро трансформируется представление о том, что такое армия? Потому что слово «армия» и «дедовщина», иногда они до сих пор стоят рядом.
Знаешь, трансформация происходит не так быстро, как бы нам хотелось, потому что очевидно, что вот этот вот негативный шлейф, который накапливался годами и десятилетиями, он, безусловно, знаешь, как тебе сказать, имеет стойкую ремиссию в сознании. То есть он регулярно воспроизводит сам себя. Так. Но при этом реальность, она все равно начинает работать. Сегодня дедовщины фактически не существует, просто потому что нет... Для нее почвы нет.
А, почва.
Опять же, здесь видишь, извини, я тебя в этом случае должен просветить, ты уж не обижайся, но надо, как бы, разделять две вещи. Есть понятие неуставных отношений, есть понятие дедовщины. Дедовщины больше нет, потому что нет старших и младших. Люди служат год в одном призыве, и в лучшем случае...
Какая разница, как это назвать?
Это очень серьезная разница, объясню. В основе дедовщины лежит принцип как бы времени службы и, соответственно, прав. То есть я прослужил больше, я имею право. В основе неуставных отношений лежит просто, скажем, нарушение законов, которым должна работать армия. Это вещь серьезная, потому что лекарства от них совершенно разные.
Но с этим работают?
Ну, не просто с этим работаем, с этим работают постоянно. То есть сегодня, допустим, там скрыть преступление, это значит испортить карму себе на всю оставшуюся жизнь. Любому командиру, вплоть там до командира части. Поэтому, безусловно, сегодня никаких вот таких массовых негативных явлений, какие были еще даже там 10 лет назад, сегодня просто не существует.
Да.
Есть, остаются всегда проблемы любого мужского коллектива, знаешь, это...
Но это даже если слушатели консерватории отправить в поле, знаешь, через две недели они превратятся в общем-то...
Естественно,
да.
в школе, понимаешь, это то же самое. Я скажу так, что сегодня армия мало чем отличается по уровню, ну, как бы, взаимоотношений от школы, от класса. Понимаешь, в этом случае это примерно вещь одного порядка.
Тогда я правильно понимаю, что шантаж, угрозы и манипуляции — это иногда вынужденная история, потому что, ну как, люди из разных уголков страны собираются в одном месте, мужской коллектив, у всех разный темперамент, у всех разное воспитание. Есть один командир, есть его зам, и так далее, и ими как-то надо управлять. Мы же понимаем, что люди, приходя в армию, там, не сразу отказываются от своих каких-то там пагубных привычек или еще что-то.
Знаешь, на эту тему есть прекрасный анекдот военный, я тебе его расскажу, читатели,
слушатели. Краснеть не
буду, да. Нет.
Хорошо,
нет. Так. Армия — это не только, но и очень быстро.
Поняла. Вот.
Многие его знают, но я его повторю. Когда в советское время командир роты вызывает к себе на совещание сержантов, говорит: значит так, товарищ сержант, сейчас получаете у старшины ломы для личного состава, идете подметать территорию. Ну, все записали, один молодой сержант говорит, ну, так растерянно, говорит: «Тащин, а не проще все-таки взять веники, быстрее будет?» Он говорит: «А мне не надо, чтобы быстрее, мне надо, чтобы вы задолбались так, чтобы головы поднять не могли».
А, ну это понятно, да.
На самом деле, если в армии организован полноценно боевая учеба, поверь мне, нет никаких вообще возможностей чем-то заниматься. И сегодня, кстати, это именно так, потому что армия больше не занимается всякими хозработами, армия не строит. Армия сегодня...
В смысле, дачу генерала не строят?
Не строят, слышат, генералы рыдают. Я вот выхожу сегодня, тут ехал из Подмосковья, вот вдоль дороги стоят, рыдают генералы. Ищут, понимаешь, кто бы теперь все-таки вместо солдат строил дачу.
Заключенные.
Ну вот, кстати, видимо, это вот, видимо, генеральская инициатива, надо разобраться. То есть, видимо, вот МВД проще, видишь, МВДшным генералам, у них заключенные будут строить.
Денчик говорит: Невинномысск, Ставропольский край, с вами на связи. Прекрасно, прекрасно, я очень рада. Подключайтесь еще в наш стрим-канал, говорит Москва. Козерог: призыв 2 раза в год, все равно есть старослужащие и деды, которые прослужили полгода, в отличие от духа. Ну, не знаю, полгода,
да
мне
нет,
кажется, не срок.
Нет, во-первых, даже в этом случае подразделения между собой не перемешиваются. То есть вот люди пришли одним призывом, они служат, они уходят.
Ну. Не как в школе несколько классов соединяют потом.
Совершенно точно. Так. И, повторюсь, здесь надо понимать, что сегодняшняя загрузка такова, что у солдат чаще всего просто надо... И вообще могу сказать, что и в советское время. Там, где был нормальный командир, там, где была нормальная боевая учеба, соответственно, служба, никаких проблем обычно не было.
БАМ, говорят, хотят строить с помощью армии, там железнодорожные войска, это немножечко другое.
Ну, железнодорожные войска, это они существовали, да. И существуют, и будут существовать, и в советское время на БАМе-то, в общем, можно было неплохо заработать. Я помню, ехал в поезде в командировке, будучи офицером, с дембелем, в кавычках, с БАМ. Он, конечно, был одет как наследний саудовский принц, то есть там везде, где могла быть бахрома и так далее, но когда он мне сказал, что он едет из армии после 2 лет службы на БАМе, везет с собой, значит, 1500 рублей, то я как бы со своей там лейтенантской зарплатой в 300 был немножко, так сказать, посрамлен.
Эндрю говорит: чем можно научить за год, например, на флоте? У меня вот дед на флоте служил 7 лет, по-моему. Тогда это
были
был, там,
7,
призыв,
потом
там, 47,
5, 40, потом 3.
6-го года.
Да. Понимаете, на самом деле, в принципе, и на флоте за год можно обучить хорошего матроса. Его, конечно, не сделаешь там... там, оператором управления там, торпедного оружия, например, радиотелеграфистом, пожалуйста, обслуживание механики, пожалуйста. То есть в этом случае нужно понимать, что вопрос заключается, в каких он условиях находится. То есть если рядом с ним находится, условно, там, 5 профессионалов и 2 срочника, то, конечно, их обучат очень неплохо. Просто потому что любому человеку, там, чтобы, извините, чтобы обучиться на хорошего там, токаря, достаточно полугода работы, так сказать, рядом с этими самыми, со специалистами. Uh-huh. Поэтому, на самом деле, задача срочной службы сегодня – это намывание, как
говорят,
золото.
Навыки дать, навыки, да?
Намывание призывного контингента, чтобы люди знали, что такое армия, чтобы люди понимали, люди имели профессию, которую всегда потом можно призвать и дообучить. Поэтому год – это вполне нормальный срок, чтобы обучить.
А зачем в юную армию шестилеток приглашают? Вот была такая идея на прошлой неделе.
Знаешь, все, что связано с юной армией, для меня, с одной стороны, абсолютно понятно, с другой стороны, тихо, как сказать, тихо вызывает вопрос. Я отлично понимаю, что, в принципе, идея армии еще и воспитывать, она традиционно хороша. У нас это много раз было за нашу историю, начиная там от школ кантонистов. И, опять же, после всех войн у нас возникали там суворовские училища, потом в 90-е годы были массово кадетские корпуса, то есть заниматься воспитанием детей – это нормально. Любой военный, знаешь, там, я уж не говорю, там классический дядька-солдат там для дворянского дитяти, понимаешь, потому что там… Угу. Это нормально, но проблема заключается в том, что до сих пор, на мой взгляд, не нащупана сама основная идея, как? Потому что армия сегодня контактная, то есть компактная, профессиональная, она занимается своим делом. А кто учит детей и почему это связано именно с армией?
Про патриотизм там, наверное.
Безусловно. Поэтому я, честно говоря, не готов даже обсудить, нужно, не нужно шестилеткам, просто потому что вот не очень понимаю, как с ними в этом случае работать.
Просто мне вот эта
логика... Можете вести, кстати, военные детские сады. Очень хорошая идея.
Зачем?
Ну как, ну, представляешь, вот военный детский сад, все приходят с утра, построение.
Я тоже грожу сына, иногда, когда меня не слушает, сдам в кадетский корпус. Вот, но да, я не готова сама, на самом деле, это сделать.
Да, да.
Я просто, ну, правда, есть какие-то базовые, скажем так, правила, да, вот там, поведение, послушание, воспитание и так далее. А в данном случае, когда к этому примешиваются, к этим маленьким детям, еще не окрепшие умы, примешиваются, значит, вот эта вот военная составляющая какая-то, ну, наверное, какую-то пытаются найти параллель с тем, что там, значит, сын полка в 4 года... Безусловно. Но ситуация не та, после невозможно. Пока
в 4 года никогда не был, даже во время войны.
Ну, хорошо, там, да. В 6 лет, допустим. Вот про мифологемы тоже отдельная тема. Но зачем это, скажем так, в этом убеждать детей? Нет ли такого, что можно просто прииграться в войнушку, прииграться в армию? То есть у детей, с одной стороны, есть свои игры, но при этом есть у нас организации, которые говорят, а, вы продаете солдатиков, а давайте вы не будете продавать солдатиков вермахта и так далее. А с другой стороны, есть юнармия, да, Минобороны, казалось бы, все это под контролем, и там точно будут учить чему-то, но почва-то какова? Ляжет это в детский ум? И как?
Я думаю, что инициатива с шестилетками, она, конечно, мертворождена. Потому что ребенок есть ребенок. И если даже не отматывать собственное детство военное, время военных гарнизонов, когда ты где-то лет с 8-9, несмотря на то, что живешь в гарнизоне, вокруг тебя все военные, то только лет с 8-9 начинаешь как бы осознавать себя как часть военного большого сообщества. Мой папа офицер, мой папа военный. Понимаешь? До этого, конечно, ребенок есть ребенок, и ты можешь даже там каждое утро погоны рисовать, понимаешь, там и звездочки на плечах, но от этого он, конечно, военным не станет. Поэтому я думаю, что, конечно, эта идея такая из разряда экстравагантных, в чьей-то голове родившейся, но вряд ли она будет иметь какое-либо серьезное последствие.
Есть различия между военно-патриотическими клубами, которые организуют люди идейные, вдохновленные, и юнармией?
Безусловно. Я думаю, что одна из главных сегодняшних проблем – это соединение этих двух движений. С одной стороны, когда создалась юнармия, была попытка поглотить все эти клубы сразу. Но поскольку юнармия – это огромная бюрократическая структура, где официальное финансирование, где большие бюджеты, там форма, там путешествия, деньги, отдых, организации, закупки, и туда понаехало, так сказать, понабилось громадное количество людей, которых, как всегда, в любой бюрократической машине хватает. А клубы – это о другом, это о людях, которые этим живут, знаешь, это вот как бы, которым это интересно. И тут же возник конфликт, когда им вот эти ребята из как бы верхних структур начинают говорить, что нужно делать, объясняют, что вообще вы тут должны быть, у нас вот по плану вы тут десантники, а нам десантники не нужны, нам нужны железнодорожники, поэтому давайте-ка вы теперь все изучайте железнодорожные традиции. Понимаешь, и сегодня... Есть громадное количество клубов, которые не вошли в юнармию именно по этой причине. Более того, например, скажу, есть совершенно удивительное движение, которое существует уже лет, наверное, 15, «Союз», так называемое движение «Союз», который проводит сборы, Международный союз «Победа», на свои деньги, которые делали международные сборы, которые продолжают там, занимаясь этим род «Доблесть Отечества».
Да.
И такой есть Олег Баканач, если меня слышит, большой привет. Они сами много лет за свои деньги проводят громадные мероприятия. И все эти годы они стучались во все инстанции, говорили, дайте ребята, денег, да? Да не дайте денег, возьмите, понимаете, мы ничего не хотим. Вы просто вот у нас есть клубы, начиная там от Латвии, военно-патриотические, пророссийские, кончая там Киргизии, они проводили в Казахстане сборы, в Киргизии, все это, ну, особенно до пандемии, это было все очень здорово. Татарстан, наконец, на себя это взял, но это в рамках Татарстана, понимаешь, хотя они собираются со всей России. Но вот они столько лет просят это все государство поддержать, не деньгами, а просто поддержать,
так.
И никому не надо. Я помню, мы были в гостях у министра иностранных дел Лаврова, которого я очень глубоко уважаю, который сказал, да, ребята, это прекрасная идея, все, на следующий год МИД, типа, будет помогать. На следующий год мы пришли к Сойне Мухаммедшину, такой возглавлял у нас бывший русский дом, и сказали, ну, помогайте. Он так сделал характерный для чиновников оловянный глаз и сказал: у нас на вас денег нет, идите гуляйте.
Виктор Корг, это про часть ВКС, сидел солдат-срочников, общительные люди. Так, видно, что все хорошо. Верните НВП, самый любимый предмет был, говорит Эндрю. Это к вопросу о том, хорошо, когда детей стоит и как знакомить с армейским делом?
Ну,
в,
я
каком,
думаю, что...
в какой форме?
Вот. Я думаю, что, безусловно, в принципе, как тебе объяснить, вот вопрос такой очень странный. Потому что для одного ребенка и в 17 лет это не очень интересно. А другого уже там в 12 лет на это тянет. Я думаю, что понятие военно-патриотического воспитания должно начинаться лет с 10. И начинаться, прежде всего, с истории. То есть, есть военная история, которую надо изучать.
А не с автомата Калашникова.
Нет, ну, когда ты изучаешь военную историю, ты ходишь по музеям, ты видишь вот это вот оружие, вот они танки, вот они пулеметы, вот эти люди, вот эти награды. Ты этим проникаешься. А потом где-то лет с 14 обычно начинается вот это вот все клубные движения. В клубы, ради бога, это как раз место, где можно легко познакомиться с оружием. Ну и, естественно, 10-11 класс, я, например, ну, тоже считаю, что НВП – это хорошо. Просто потому, что это возможность, по крайней мере, себя, знаешь, в рамках профессионального такого знакомства, как раньше было, знаешь, профессиональное знакомство. Привели всех на завод, посмотрите, вот. Станки.
Просто мне кажется, что в случае с военно-патриотическим воспитанием и вообще в случае с юнармией, это можно привести в пример, например, призывы, значит, заниматься спортом. Но мы понимаем, что видов спорта существует великое множество. Я, например, там многоборьем в легкой атлетике занималась. Но я представляю, что если бы к нам пришли, значит, вот из нашей школы Олимпийского резерва, где я была и пошла по доброй воле туда, если бы оттуда пришли в наш класс и сказали бы всем 25 людям, ученикам, теперь вы будете все толкать ядра, прыгать в длину и бегать с барьерами. Они бы сказали: да ну ерунда какая-то. Они говорят: ты что, это же воспитание, это же общая подготовка. Ну то есть насколько целесообразны такие огромные структуры, бюджетные, видимо, малоподвижные, может быть, с хорошей идеей, но насколько это эффективно?
Ты об НВП или о чем?
Я о юнармии в данном случае, например.
Ну понимаешь, юнармия не лезет тотально ко всем. Понимаешь, юнармия, она все-таки добровольна. Те, кто хотят, те идут. Если говорить об НВП, начальной военной подготовке, то я считаю абсолютно рационально, глядя на окружающее нас пространство, что это вещь необходимая и нужная. Просто потому, что так же, как раньше существовала гражданская оборона. Эти были вещи обязательные. Гражданская оборона, причем для всех, там, начиная там, на любом заводе, на любое предприятие, в любой конторе, учили, висели стенды, что делать там, если... Так. Понимаешь, так же, как и НВП, потому что это те две опасности, с которыми мы будем сталкиваться. Как бы я ни был оптимистом, я отлично понимаю, что впереди достаточно большие, скажем так, мягкие испытания, и вопрос их масштаба – это только вопрос масштаба. Станут ли они очередной мировой войной или будет очередным каким-то большим кризисом, но мир к этому идет.
Здесь со стороны государства, как мне представляется, очень важная задача. С одной стороны, нельзя перекормить вот этим военно-патриотическим воспитанием, чтобы не было у человека отвращения, потому что все хорошо в меру. В данном случае нет ли перекосов каких-то?
Ты знаешь, я пока вижу перекос только в одном, в попытке хоть как-то, знаешь, так вот настойчиво это восстановить. Вот чтобы всех перекормили, я не вижу. Я вижу скорее такая, знаешь, непрерывно стучат в дверь. Вот уже, ну, в конце концов, как это, постучали, войдите, открыто.
Ну, понятно.
А у нас в дверь стучат, стучат, а очень много бега на месте, очень много, мало реальных дел.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, военный журналист, программа «Револьвер». Владислав, спасибо, ждем снова.
Спасибо, встретимся.
Далее новости, я к вам через два часа вернусь.